Глава 10. Я вновь приехал к Дон Хуану 30 мая 1969 года и с порога заявил, что хочу еще раз попытаться видеть. Он отрицательно покачал головой, засмеялся и сказал, что придется потерпеть, потому что еще не время. Но я упорно твердил, что уже готов. Похоже, мои навязчивые просьбы не особенно его раздражали. Тем не менее, он попытался сменить тему. Я поддался и попросил его посоветовать, как мне справиться со своим нетерпением. «Ты должен действовать как воин», — сказал он. «Как?» «Чтобы научиться действовать как воин, нужно действовать, а не болтать». «Ты говорил, что воин думает о своей смерти. Я все время это делаю, но, очевидно, этого недостаточно». Он вроде начал сердиться и даже чмокнул губами. Я поспешно сказал, что не хотел его злить, и что если я сейчас не нужен, то готов уехать обратно в Лос-Анджелес. Дон Хуан мягко погладил меня по спине и сказал, что мне хорошо известно, что значит быть воином. «Что я должен делать, чтобы жить как воин?» — спросил я. Он снял шляпу и почесал виски. Он пристально посмотрел на меня и улыбнулся. «Ты любишь все выраженное в словах, не так ли?» «Так работает мое сознание». «Оно не должно так работать. Я не знаю, как измениться. Вот почему я прошу тебя рассказать мне, что именно я должен делать, чтобы жить как воин. А я попытаюсь к этому приспособиться». Почему-то мое заявление показалось ему забавным, и он долго хохотал, хлопая меня по спине. У меня было чувство, что он с минуты на минуту собирается отправить меня домой. Поэтому я быстро уселся напротив него на свою циновку и стал задавать вопросы. Меня интересовало, почему мне следует выжидать. Он объяснил, что если я попытаюсь видеть, не залечив предварительно раны, полученные в битве со стражем, то могу опять столкнуться с этим монстром, даже если не буду искать встречи с ним. Дон Хуан заверил меня, что выжить в такой ситуации не способен никто. «Ты должен полностью забыть стража и только после этого пытаться видеть снова». «Забыть стража? Да разве такое можно забыть?» «Для того, чтобы забыть, воин использует волю и терпение. В действительности, это все, что у него есть. При помощи воли и терпения воин добивается всего, чего хочет. Но я же не воин. Ты встал на путь магии. У тебя нет больше времени ни на отступление, ни на колебания. Время есть лишь на то, чтобы жить, как подобает воину, вырабатывая терпение и волю. Нравится тебе это или нет?» «Как воин их вырабатывает?» Прежде чем ответить, Дон Хуан долго думал. В конце концов он произнес. «Мне кажется, об этом невозможно рассказать. Особенно о воле. Потому что воля — это нечто очень специфическое. Проявления ее таинственны. Нет никакой возможности объяснить, как ее использовать. Можно только увидеть результаты. Они ошеломляют. Наверное, прежде всего нужно осознать, что волю можно развить. Воин знает об этом и терпеливо ждет. Ты не отдаешь себе отчета в том, что твое ожидание — ожидание воли. И это твоя ошибка. Мой бенефактор говорил мне, что воин знает, что он ждет и знает, чего ждет. Ты знаешь, что ждешь. Но хотя ты и околачиваешься здесь годами, ты так до сих пор и не понял, чего именно ждешь. Среднему обычному человеку очень трудно, практически невозможно узнать, чего он ждет. Для воина, однако, такой проблемы не существует. Он знает, что его ожидание — это ожидание воли. Ты можешь мне четко сказать, что такое воля? Это что, устремление? Вроде мечты Лусио заполучить мотоцикл? Нет, — мягко произнес Дон Хуан и усмехнулся. Это не воля. Лусио просто потакает своим желаниям и своей слабости. Воля — это другое. Воля — это нечто предельно чистое, мощное, что направляет наши действия. Воля — это то, что позволяет человеку победить в битве, будучи обреченным на поражение. Тогда, может быть, воля — это то, что мы называем мужеством? Нет, мужество — это другое. Мужественные люди зависимы. Они благородны, из года в год окружены толпой людей, которые превозносят их и восхищаются ими. Но волей из мужественных людей не обладает почти никто. Они бесстрашны, способны на действия очень смелые, однако обычные, не выходящие за рамки здравого смысла. Большинство мужественных людей внушают страх, и их боятся. Но проявление воли относится к достижениям, которые не укладываются ни в какие рамки нашей обычной реальности, поразительным действиям, выходящим за пределы здравого смысла. Воля — это владение собой? Можно сказать, что это один из видов контроля. Как ты думаешь, я могу тренировать волю, например, отказываясь от чего-то? «Например, от того, чтобы задавать вопросы», — сказал Дон Хуан. Тон его при этом был настолько въедлив, что я даже перестал писать и поднял на него глаза. Мы оба рассмеялись. «Нет», — продолжал он, — «отказывая себе в чем-либо, человек потакает себе, идя на поводу самолюбия или даже самовлюбленности. Я не советую заниматься подобными глупостями. Поэтому и позволяю тебе спрашивать, что ты пожелаешь». Если бы я потребовал от тебя прекратить задавать вопросы, ты мог бы поранить свою волю, пытаясь выполнить мое требование. Самоограничение – самый худший и самый злостный вид индульгирования. Поступая подобным образом, мы заставляем себя верить, что совершаем нечто значительное, чуть ли не подвиг, а в действительности только еще больше углубляемся в самолюбование, давая пищу самолюбию и чувству собственной важности». Отказаться от чего-то или заставить себя перестать что-то делать – это еще не проявление воли. Если ты, например, заставишь себя перестать задавать вопросы, это действие не будет иметь с волей ничего общего. Воля – это энергия, сила, самостоятельно действующая единица. Она требует должного управления и настройки, на что требуется время. Мне это известно, поэтому в отношении тебя я спокоен. Когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас, я был не менее импульсивен, чем ты. Но это прошло. Воли нет дела до наших слабостей. Она работает, несмотря ни на что. Твоя, например, уже начинает приоткрывать просвет. О каком просвете ты говоришь? У нас есть просвет, как родничок на голове младенца. Только родничок со временем закрывается, а этот просвет наоборот. По мере того, как у человека развивается воля, становится все больше. Где он находится? Там, откуда исходят светящиеся волокна, сказал он, показывая на мою брюшную полость. Для чего он? Через это отверстие, подобно стреле, выстреливается воля. Воля материальна? Нет. Я просто сказал так, чтобы тебе было понятнее. То, что маг называет волей, есть сила внутри нас самих. Это не мысль, не предмет, не желание. Прекратить задавать вопросы не значит использовать волю, потому что для этого нужно думать и хотеть. Воля — это то, что заставляет тебя побеждать, когда твой рассудок говорит тебе, что ты повержен. Воля — это то, что делает тебя неуязвимым. Воля — это то, что позволяет магу пройти сквозь стену, преодолеть огромное расстояние, попасть на Луну, если он того пожелает. Больше я ни о чем не хотел спрашивать. Я устал и вдобавок нервничал, потому что боялся, что Дон Хуан попросит меня уехать. «Пойдем на холмы», — сказал он неожиданно и поднялся. По пути он снова начал говорить о воле, посмеиваясь над тем, что я не могу записывать на ходу. Он описал волю как силу, которая была истинным звеном между миром и людьми. К определению мира Дон Хуан подошел очень тщательно, сказав, что мир — это то, что мы воспринимаем, независимо от избранного нами способа восприятия. Дон Хуан считал, что восприятию мира способствует процесс схватывания, то есть глубокого осознания того, что перед нами предстало и было воспринято. Такое комплексное восприятие осуществляется органами чувств и волей. Я спросил его, не является ли воля тем, что иногда называют шестое чувство. Он ответил, что она скорее является связью между нами и воспринимаемым миром. Я предложил остановиться, чтобы все это записать. Но он засмеялся и продолжал идти. В тот вечер он так и не отправил меня в Лос-Анджелес. А на следующее утро за завтраком сам продолжил разговор о воле. «То, что среди людей принято называть волей, не более чем упорство и твердость характера», — сказал он. То, что маг называет волей, есть сила, которая исходит изнутри него и привязывается к внешнему миру. Она выходит через живот, прямо отсюда, где находятся светящиеся волокна. Он потер свой пупок, указывая место. «Я говорю, что она выходит отсюда, потому что так это чувствуешь. Почему ты называешь это волей? Я вообще это никак не называю. Но мой бенефактор называл это волей. И все люди знания называют это так. Вчера ты сказал, что мир можно воспринимать как чувствами, так и волей. Что это значит? Обычный человек схватывает то, что есть в мире, с помощью рук, глаз или ушей. Маг может схватить также и с помощью воли. Я не могу описать тебе, как это делается, но ты и сам, к примеру, не можешь описать мне, как ты слышишь. Так случилось, что я тоже могу слышать, поэтому мы можем говорить о том, что мы слышим, но не о том, как мы слышим. Маг использует свою волю для того, чтобы ощущать мир. Но это ощущение не похоже на слуховое восприятие. Когда мы смотрим на мир или когда мы прислушиваемся к нему, у нас создается ощущение, что он вне нас и что он реален. Ощущая мир нашей волей, мы узнаем, что он не настолько вне нас и не так реален, как мы думаем. Воля — это то же самое, что и видение? Нет. Воля — это сила, энергия. Видение — это не сила, а способ проникновения в суть вещей. Маг может иметь очень сильную волю, но он все же может не видеть, что означает, что только человек знания ощущает мир своими чувствами, своей волей и своим видением. Я сказал ему, что нахожусь в еще большем замешательстве, чем при разговоре о том, как использовать свою волю, чтобы забыть стража. Это заявление и мое недоумение, казалось, развеселили его. «Я предупреждал, что слова только запутывают», — сказал он и засмеялся. «Теперь ты знаешь, что ждешь свою волю, но ты все еще не знаешь ни что это такое и ни как это может с тобой произойти. Поэтому тщательно следи за всем, что делаешь. В ежедневных мелочах, которыми ты занимаешься, кроется то, что поможет тебе развить волю».